«Сэр Нед Гамильтон-младший», — возвысил голос благородный сэр Люстрицкий, грозно встав перед упрямым крестоносцем. «Вы не посмеете отказать мне участвовать в самом христианском деле, которое только есть на земле — спасении ближнего своего. Илона всегда была мне другом, сестрой и заступницей. Как я могу смотреть ей в глаза, если откажусь прийти на помощь? И все из-за наглых условий какого-то там древнеегипетского террориста».
Вид будущего юриста был столь патетичен, что рыжий рыцарь не сразу нашел подходящие слова для отказа. Но Валера настаивал, и в конце концов молодые люди решили прибегнуть к третейскому суду в лице Ирины Юрьевны.
К сожалению, той дома не оказалось. Телефонную трубку подняла ее дочь. «Ага, все ясно. Значит так, в этом деле мама вам все равно не советчик, она принципиальный гуманист. Даже если кот что-нибудь стащит со стола, она его не лупит тапкой, а читает лекцию о любви и добронравии. С вашим жрецом это не пройдет».
«Очень жаль», — вздохнул Нед, но в трубке буквально заорали.
«Эй, куда? Не сметь прерывать разговор, я еще не все сказала. Короче, дело будет так. Я иду с вами».
«Но это невозможно. Аршубанапул категорически запретил кому-либо...» Переглянувшись в один голос, запротестовали Валера и Нед.
«Увы, слишком поздно. Телефонная трубка разразилась короткими гудками. Раскрасневшаяся от спешки Даша прибыла к друзьям приблизительно через 10 минут, то есть сбежать они не успели. Ехала на моторе, адресочек с телефоном у мамы в записной книжке срисовала. Итак, ваш план действий. Засада, штурм, тайная атака, усыпление противника газом, отвлекающие маневры, неожиданный бросок в десантных беретах с небес на парашютах».
«Милочка, вы перекушали американских боевиков. Мы с другом намерены осуществить одну небольшую прогулку с целью ознакомления с местными достопримечательностями».
«На городской свалке», — простодушно добавил Нед.
«Просто Илона забыла ключи, а вернется поздно».
Валера упорно старался спасти положение, хотя шансов отвязаться от Дашиного участия практически не было.
«Галина Сергеевна всегда очень волнуется, и поэтому мы должны ее забрать.
У Аршубанапула. Негодяй держит ее как заложницу».
«Но сэр Люстрицкий прав. Было бы недостойно подвергать опасности еще и вашу жизнь».
«Никаких проблем», — бодро откликнулась Даша. «Я просто постою в стороночке, посмотрю, где и что. В крайнем случае попрыгаю, как группа эмоциональной поддержки. Но вмешиваться не буду, честное слово».
«А вы не могли бы вместе с сэром Люстрицким подождать здесь? Я только спасу леди Илону и быстренько вернусь».
«А вы не знаете дороги», — тут же запротестовал Валера. А дочь астролога согласно закивала.
«Я готов согласиться с мнением нашей уважаемой гости. Мы идем все трое, но спасаете вы один. Лично мы сидим в уголке и никому не мешаем. Одно условие. Если вас ранят, вы позволите мне собственноручно облегчить ваши страдания».
«Добить, что ли?» — не поняла Даша.
«Перевязать, оказать ускоренную медицинскую помощь, искусственное дыхание, переливание крови, ну и все такое».
Рыжий рыцарь пожал плечами и согласился. Ему уже приходилось в боях под Кофрой освобождать христианских заложников, и он отлично понимал, что противник вряд ли будет так благороден, как обещает до встречи. Ведь за жизнь Илоны не было назначено никакого выкупа. Просто прийти одному и без оружия. Значит, Аршубанапула ничего и ни к чему не обязывает. Он никому не давал слова, что отпустит пленницу, как только получит на руки безоружного рыцаря. Следовательно, надлежало проявить благоразумие и загодя принять соответствующие меры. Честный крестоносец всегда был противником любого обмана, но разницу между коварством и военной хитростью понимал и принимал. Помощь Люстрицкого и Даши могла бы оказаться неоценимой. Надо только правильно расположить силы, а для этого нужно знать место встречи. Очень маловероятно, что сейчас, когда до заката добрых 8 часов, египетский жрец уже разгуливает с пленной Илоной взад-вперед по горам мусора. Скорее всего, он где-то скрывается. И это дает возможность изучить местность, спрятав в нужных местах боевые секреты. Подумав, Нед решил взять с собой и коня. Бред все равно застоялся без дела, а настоящему рыцарскому коню долгий отдых даже вреден. Друзья мои, я с благодарностью принимаю вашу помощь и надеюсь, что небеса даруют нам победу над злобными происками врага. Предлагаю помолиться и отправиться прямо сейчас. В пути я изложу вам свои соображения». Они выехали со двора через полчаса. Валере потребовалось переодеться и вооружиться газовым баллончиком. Дарья, больше надеясь на собственное боевое искусство, а из оружия продемонстрировала милицейский свисток. Рыжий рыцарь, так и не получив возможности приобрести себе новое копье, больше надеялся на дедовский меч. Хотя, с другой стороны, он вряд ли смог бы им воспользоваться. По условиям встречи ему полагалось явиться безоружным. Неда это не пугало. Он знал, что по первому сигналу примчится верный конь, прикроет его от противника, а у седла будет приторочен боевой топор. Следовало лишь повесить туда же меч и кинжал.
В качестве тайного оружия он достал из подсумков тяжелые рыцарские шпоры.
Нед Гамильтон носил их до тех пор, пока не купил Бреда. Оскорбить такого великана ударом колючих кованых шпор было бы равносильным самоубийству. Однако сегодня они смогли сослужить хорошую службу. До свалки добирались легкой рысью. Черный конь давно привык к тройному грузу. Городская свалка тянулась на много километров. Тучи воронья и высокие мусорные холмы вкупе с непередаваемым запахом создавали удручающе яркую картину. Рядом трудился бульдозер, сновало несколько рабочих, подходили грязно-серые машины с новым мусором. Здесь негде спрятаться. Аршубанапул не так глуп, он не станет торчать на виду. Я склонен предположить, что он будет ждать нас вон у той железной горы. Рыжий крестоносец указал на огромную кучу черного металлолома, старых машин, труб и прочей покореженной ржавчины.
«Почему вы так уверены, Нед?»
«Взгляните сами. Эта гора напоминает египетскую пирамиду».
«Ваше высочество!»
«А, это ты, щур!» Валет сделал титаническое усилие, чтобы изобразить равнодушную зевоту.
«Я вернулся, мой господин!» Карлик порывисто бросился вперед, ловя губами руку кронпринца.
Щур разумно промолчал о том, что прибыл еще час назад, осторожно выспросил, чем занята королева и какие события успели произойти за его отсутствие. Слуги охотно поведали обо всем, включая возвращение двух черных рыцарей. Быстренько отыскав обоих, дворцовый маг в 5-6 вопросов выяснил все, что хотел, и скорректировал свой будущий рассказ с уже изложенными историями. Кое-какие сюжетные линии все трое решили скрыть, в остальном надежно поддерживать друг друга. Переспросив, где сейчас Валет, карлик бегом направился в свою башню, застав молодого господина за переписыванием каких-то заклинаний.
«Присаживайся, щур. Это ведь твоя комната. Разговор будет долгим». Кронпринц гостеприимно указал на трехногий табурет у камина. «Знаешь, а я чертовски рад, что ты все-таки сумел вернуться».
«Благодарю. Вы очень добры ко мне».
«Королева намекала, что нам нужен новый дворцовый маг. Но я уговорил ее подождать хотя бы пару дней. Впрочем, если бы ты заявился завтра, то, несомненно, бы опоздал. Мама редко меняет однажды принятое решение, и, скорее всего, вместо собственной кровати тебе пришлось бы лечь на плаху».
«Но, ваше высочество, я же все объясню».
«Очень надеюсь, щур». Валет вытянул руку и сбил с щелчком большого серого паука, пробегавшего по краю стола. «За время твоего своевольного отсутствия у меня скопилось несколько вопросов».
«Я отвечу на все. Я счастлив, что вы позволяете моему ничтожному разуму прикоснуться к поднебесным высям вашей неизмеримой мудрости», — проникновенно выдал дворцовый маг,
заметив, как губы кронпринца сложились в снисходительно удовлетворенную улыбку.
«Гроза еще далеко не миновала, но раз ему дали возможность объясниться, значит, наказание можно будет избежать. По крайней мере, оно не будет столь жестоким. Щур знал, как зыбки подобные рассуждения, и все-таки очень надеялся.